всех в определенную позу и управляя дыханием с помощью йогической пранаямы. Йог должен обуздать свой ум и чувства и силой разума сосредоточить ум на грубых энергиях Господа, называемых вираторупой. Комментарий Шрилы Прабхупады. Ум, поглощенный материальным, мешает обусловленной душе выйти за пределы представления о своем тождестве с телом. Поэтому закоренелым материалистам необходимо изменить свой образ мысли, воспользовавшись системой медитационной йоги, практика которой состоит из принятия определенных поз, управления процессом дыхания и сосредоточения ума на Всевышнем. Пока материалист не очистит свой поглощенный материальным ум, он не сможет сосредоточить мысли на трансцендентном. Поэтому ему рекомендуют сосредоточить ум на грубоматериальном, внешнем аспекте Господа. В последующих стихах дано описание различных частей вселенской формы Господа. Материалисты с помощью данного метода самоконтроля надеются овладеть мистическими силами. Но на самом деле цель йоги – очиститься от накопившейся материальной скверны, вожделения, гнева, алчности и прочего. Сбиваясь с пути и увлекаясь побочными эффектами мистического самоконтроля, йог-мистик не достигает успеха в йоге, конечной целью которой является осознание Бога. Такому йогу рекомендуют сосредоточить свой грубый материалистичный ум на иной концепции Бога и постичь таким образом энергию Господа. Осознав, что материальные энергии являются фундаментальными проявлениями трансцендентного, он поднимается на следующую ступень, постепенно достигая полного самоосознания. Омагьяна тимарандасья гьянанджана шалакая чакшуру милитаньяна тасмай шри гураве намаха шри читанья манобиштам стапитаньяна бхутале свайам рупа када махьям дадати свападантикам джай шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхакта вринда харе кришна харе кришна 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 харе 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 рама 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 харе харе. Шукадева Госвами ответил: сев в определенную позу и управляя дыханием с помощью мистической пранаямы, йог должен обуздать свой ум и чувства и силой разума сосредоточить ум на грубых энергиях Господа, называемых вираторупой. Интересно, сам стих построен. Джитасана, джиташваса, джитасанга, джитаиндрия, то есть все о контроле говорится. То есть начинающий трансценденталист, ему приписывается контроль. Контроль позы, контроль дыхания, контроль общения и контроль чувств. Вот, то есть первый шаг познания Бога, как называется эта глава, начинается с того, что человек... Он начинает свою жизнь контролировать. Вот. То есть, другими словами, люди, живущие в этом мире, они на самом деле живут, как им нравится, да? Но духовная жизнь начинается с того, что мы теперь должны себя в чем-то ограничить. Ограничить в позе, то есть асаны – это определенные ограничения в пространстве, в которое мы помещаем свое тело, да, ограничить себя в дыхании, там люди начинают правильно дышать, занимаясь йогой, контролируют воздух в теле, ограничения в общении, то есть люди начинают быть разборчивыми, с кем им общаться, с кем не общаться, и ограничивают себя в чувствах, то есть они уже... Они уже не занимаются без разбора удовлетворением чувств, они уже начинают разборчиво, да, свои чувства задействовать. Таким образом, человек становится он таким разборчивым, да? И в конечном итоге все это для чего нужно? Чтобы обуздать свой ум. То есть вся эта внешняя практика, казалось бы, она сводится к тому, чтобы привести под контроль свой ум и тело. Вот. И только лишь когда ум обуздан, человек может его обратить на Господа. В противном случае весь этот контроль, он нужен лишь только для того, чтобы человек научился контролировать ум, а этот ум направил на Господа. Потому что неконтролируемый ум, он не может сосредоточиться на трансцендентном. Как есть такая... То есть не так, что этот контроль, он и есть самоцель практики. Иной раз здесь, почему Шивапада критикует этих йогов, если можно так сказать, мистиков, что они останавливаются просто на побочных эффектах от этого самоконтроля. То есть, когда человек, он начинает таким образом вести свою жизнь регулируемую, то естественным образом к нему приходят какие-то побочные эффекты. Если говорить о мистической практике, то есть к нему приходят какие-то совершенства, да? А вот, если даже на нашем уровне, если человек начинает заниматься йогой, он как-то начинает упорядочить свою жизнь, побочным эффектом этого является, что здоровье, самоконтроль, уравновешенность, да, это же здорово. Вот. И некоторые люди, они занимаются практикой йоги только для этого. Они думают, ну, йога, она же предназначена для этого, чтобы вот таким образом гармонизировать себя. Но Шивапада говорит, что это побочный эффект. Вот. То есть, такие люди, они занимаются самой йогой просто, ну, ради йоги. Йога ради йоги, да, йога – это жизнь. То есть, йога ради йоги, йога ради контроля, ради уравновешенности, ради, ну, разминки, занятий, вот, просто как, ну, интерес жизненный. Но смысл этого контроля не в том, чтобы, ну, как бы заниматься этим просто ради того, чтобы быть таким вот контролируемым, уравновешенным, а для того, чтобы выйти на новый уровень. Это как есть японская, там они же такие, у них поэзия такая, вот такая, как выстрел из пушки. Вот, и поэтому у нас это не так поэтично на русском звучит, вот, но у них там как-то более поэтично, но там суть очень хорошо передается. Один там поэт японский, он такую эту хоку, да, называется, да, написал. Когда человек встает на духовный путь, вернее, не так. Да, когда человек встает на духовный путь, он видит горы, видит реки, видит леса. Когда он начинает практиковать, он перестает видеть горы, реки и леса. И когда он достигает успеха, он опять видит горы, реки и леса, но по-другому. Ничего не понятно, да? Вот, но смысл очень хорошо передается того, что происходит с человеком. Когда человек становится на духовный путь, он видит этот материальный мир такими вот глазами того, что я могу от него получить, да, так скажем. А вот, когда он начинает практиковать, то он все от всего отстраняется, да, все этот мир, это иллюзия, это майя, вот, она меня способна там, конечно, она меня способна там как-то принизить, там, привлечь вот, к чему-то низменному, поэтому от этого нужно, от этого мира нужно держаться подальше. Да? То есть люди такие обычно, когда встают на духовный путь любой практики, они становятся такими, немножко, ну, отстраняются от этого всего внешнего мира, от какого-то общения мирского и прочее, стараются держаться подальше. И это нормально, это и есть как раз-таки вот тот контроль, который здесь описан. Но этот контроль не является самим как бы конечной целью. То есть, конечной целью, к чему приводит этот контроль? К очищению ума. То есть, когда человек должен взглянуть теперь на все это окружающее правильным зрением. Вот. То есть, он должен правильно теперь это все оценивать. Те же самые горы, реки и леса. То есть, всех окружающих, которые меня окружают. Там мои обязанности, мой долг, моя работа, мои родственники, люди, соседи, на всех теперь он должен правильно смотреть. Вот, таков правильный взгляд на практику. И в конечном итоге, почему он смотрит правильно, скажем, правильным взглядом, что делает его взгляд правильным? То, что он все теперь видит в связи с Богом. То есть раньше он видел это все отдельно от него, и поэтому он сторонился этого всего. Теперь он начинает видеть в этом всем связь с Богом, что он может все связать с Богом. Любые свои отношения, любые свои обязанности, долг он может связать с Богом. Он от этого не отстраняется. И поэтому он живет, как говорит Бхагавад-гита, счастливо в этом мире. И после того, как он изживает свою карму, то в конечном итоге он отправляется в мир высший. Вот. Таков правильный подход к духовной деятельности. И этот стих говорит о том, что начинающему йогу, который не способен увидеть все в связи непосредственно с Богом, ему предписывается для начала смотреть на мир как на проявление энергии Бога. Да? Вот, сосредоточить свой ум на грубых энергиях Бога. Шупада здесь в скобочках поясняет, называемых вират-рупой. Вират-рупа – это вселенская форма. И в дальнейшем стихи они будут объяснять, каким же образом он смотрит на этот мир, на эту вселенную. Вот. И существует три уровня восприятия вселенской формы Господа. Первый уровень, самый такой простой, он характерен, как есть такое направление восприятия философского, космисты. Да, мы немножко говорили, когда вот уровень восприятия Бога. И космисты, или скажем, русские космисты, было такое целое движение в 19 веке, они воспринимали этот мир как единый организм. Скажем, начиная с Вернадского, который мы знаем, это вот учение о биосфере, да, выдвинул. То есть он что сказал? Что на самом деле весь мир он связан. Да, все живое на этой земле, биосфера, да, она связана. То есть это как единый живой организм, который, если вы в одном месте его кольнете, то весь организм как бы будет чувствовать. Вот, то есть некое единство, целостность. А дальше него пошел некий Федоров. Если сейчас как бы мы не очень знаем, скажем, даже это имя, то в свое время он был очень таким, ну, известным человеком.
Первопечатник.
Это другой. Не вводите нас в заблуждение. Вот, этот был ученым. Этот был ученым, и как это ни странно, вот сейчас звучит, но он был еще и религиозным человеком. Если сейчас это, ну как бы такие, либо ты ученый, либо ты религиозный человек, то есть это как-то разделяется. То еще, скажем, до 20 века эти два понятия нисколько вот не противоречили друг другу. Мы знаем даже эти самые супруги Кюри, да, они там свои опыты, они основывали там на изучении каких-то тонких энергий там и так далее. Там, и потом это уже вся там радиация и так далее, между делом пошла. А вот, ну, как основное их исследование, но они помимо этого еще занимались, в том числе и с помощью науки, они пытались понять вот эти все тонкие явления. Но, в частности, мы говорим немножко о другом, о Федорове. И у него было представление о том, он считал, что глубинным аспектом христианства является идея о воскрешении. Да? Мы знаем, как бы она заложена в христианстве, вот, воскрешение, но он ее представлял несколько иначе, может быть, чем современные христиане. Он видел глубинную идею христианства, что должны воскреснуть все предки. Все, кто были до нас предки, они должны воскреснуть. Но это видел таким образом, что они должны вот в физическом виде воскреснуть. Вот, я говорю, сейчас это может казаться несколько странным, но то, о чем мы говорим, это была одна из господствующих идей там, середины, может быть, 19 века в русской интеллигенции. То есть он был достаточно влиятельным человеком. А вот, его идеи были.
До сих пор многие.
До сих пор многие, ну сейчас скажем так, а это подзабылось, но тогда это была господствующая идея в русской интеллигенции. Это было такие русские космисты, это были такие продвинутая прослойка русской интеллигенции. Вот. И, в общем-то, идея, она несет в себе некое рациональное зерно, поскольку он мыслил как? Потому что Вселенная – это некий замкнутый организм, да? И поэтому ничто никуда не девается, да? Есть такой закон сохранения энергии, то есть, если в одном месте убавилось, то, значит, в другом где-то прибавилось. Вот. То есть, не может так, что оно куда-то совсем улетучивается. И поэтому он мыслил таким образом. То есть, христианство, оно вот как бы в его представлении закладывает такой аспект, что некий аспект воскрешения. То есть, все, что некогда раньше жило, там, в частности, люди, они должны в конечном итоге воскреснуть. И он это видел не в неком воскрешении души, неком духовном воскрешении, да? А вот как это может быть правильнее было бы подходить к этому, а непосредственно вот в физическом воскрешении. И он это видел, что это должно произойти с помощью, собственно, рук человека и науки. То есть наука, она должна прийти к такому вот пониманию, что вот с помощью развития науки это должно привести. Я уж, честно, там деталей не знаю, вот как он это там физически представлял, довольно странно это может показаться, вот, но он достаточно, ну скажем, глубоко это все осмысливал и пришел к выводу, что когда эти вот все наши предки не воскреснут, то их будут миллионы, да? А поскольку их будут миллионы, их же надо куда-то девать. И кормить еще, да. И поэтому нужно заселять другие планеты. И я же говорю, как это не смешно сейчас звучит, но идея об освоении космоса, первую ее, по сути дела, выдвинул этот некий Федоров. Вот, а ее уже дальше подхватили. Потому что в то время, скажем, там, в начале, середине 19 века, никто особенно не задумывался, что там космос надо осваивать, там ракеты куда-то летать, да, там. Вот. Но первый, кто об этом заговорил, это Федоров. И почему он заговорил? Да потому что вот как бы вот воскрешение, надо всех куда-то девать, будем осваивать космос. Эту идею потом подхватил Циолковский, и он уже выдвинул более такое глобальное понимание в его там труде «Монизм Вселенной». Да, есть такой труд Циолковского. То есть он не просто там мечтал о кораблях, он еще описал это все философски, да, теоретически, что монизм моно, мы знаем, это единство, да, вот, единство Вселенной. То есть он написал в конечном итоге, что вот Вселенная это не просто, знаете, такая вот непонятно что, это единый организм, вот цельный единый организм. То есть это очень близко к тому, о чем говорят веды, когда они описывают вот эту вот вселенскую форму. Но, в отличие от того, что описывают веды, вот эти вот господа космисты, они не видели это как некий личностное, ну, не приписывали этому организму какие-то личностные характеристики, а это некое такое безличное понимание, это вселенская форма. Или, скажем, как у Эйнштейна спрашивали, скажите, а Бог есть? Он говорил, да, Бог есть. А его дальше спрашивали, а какой он Бог? Бог – это вселенная. Так рассуждал Эйнштейн. Да, вот яркий пример этого вот восприятия. То есть он просто с помощью разума пришел, что само по себе – такое возникнуть не могло. Но дальше этого его представление уйти не могло. Его уровень такой. И кто такой Бог? А Бог это Вселенная. Вот. Это первый уровень восприятия или первый уровень того, как можно смотреть на эту вселенскую форму. Второй уровень восприятия это тот, который описан здесь. То есть начинающему йогу предполагается или предлагается персонифицировать Вселенную. Вот. Дается определенная медитация. Да? То есть он должен, обуздывая вот свой ум, свои чувства, медитировать на то, что Вселенная – это некая личность, где, скажем, деревья на теле, растительность – это волосы на теле этой вселенской формы, облака – это, скажем, там волосы на голове, высшие планеты – это голова этой вселенской формы, низшие планеты – это ее стопы. То есть вот такая вот, ну и там много аспектов этого всего, на чем он должен сосредоточить свой ум. И так, погрузив это, таким образом в такую медитацию свой ум, он начинает видеть в грубых проявлениях этого мира, в этой вселенной, проявление Бога. Вот. То есть эта медитация, она предписана людям, которые не могут еще воспринять некое божественное, да? А вот людям, которых ум которых он, ну, слишком материалистичен, но которые стремятся к какому-то духовному прогрессу, к какому-то духовному поиску. И им описывают, смотрите, вот, здесь вот проявляются энергии Бога вот так и так, какие-то личностные черты, они проступают в этом все, что это не само по себе работает, да? Вот, им дается такая медитация. И третий вид восприятия вселенской формы – это то, каким ее увидел Арджуна, да, как она описана в Бхагавадгите, когда вселенская форма, видение ее наступает не в результате каких-то таких вот усилий, там, какой-то силой воли, ты медитируешь, сосредотачиваешься на этом всем, а такое видение приходит в результате откровения. Когда в результате откровения человек начинает реально это видеть, реально созерцать ее, видеть, что все проявление, оно пронизано энергией Бога, что Бог, он реально как бы пронизывает каждую, ну, каждое творение, каждое проявление этого мира своей энергией. Он подобно тому, как дух, который входит вот, как в эту рубашку этих грубых элементов, и вот этот костюм, он начинает двигаться, проявляться. Вот он видит, что за всем этим проявлением стоит личность Бога. Вот таких вот три уровня восприятия вселенской формы. И для чего дается такое вот видение с самого начала? Потому что эта глава, она описывается как первый шаг к познанию Бога. Потому что с самого начала очень важно понять аспект величия Бога. С самого начала важно понять аспект величия Бога. Потому что не понимая аспекта величия Бога, мы не сможем правильно строить взаимоотношения с Богом. Это как некий фундамент, с которого начинаются наши отношения с Богом. То есть для того, чтобы понять Его как личность, нам нужно понять Его как великую личность. Или по-другому, как есть такая фраза, что любовь начинается с уважения. Да? То есть вначале мы как? Мы же не просто так, там, никого еще не знаем, близко человека. Да? О, привет, как дела? Что это вообще он ко мне так обращается, да? Что-то ненормально. И какие у нас будут отношения? Уже какие-то странные, человек какой-то, да? То есть мы будем как-то сторониться. То есть неправильное начало отношений. Вот. Но поначалу мы такие доверительно вежливые, да? Пытаемся понять другого человека там, каким-то образом. Какое-то формальное, может быть, отношение поначалу. Но потом, когда мы ближе друг друга узнаем, мы уже начинаем понимать, а что человека интересует, что ему нравится, что не нравится, да? И тогда у нас уже возникает какое-то более близкие отношения. То есть, все начинается, все любые отношения, они правильно образом начинаются с некой шантарасы, то есть, некой дистанции, да? То есть, мы пытаемся с дистанции, с расстояния понять эту личность. А потом динамика развития отношений, что они потом начинают углубляться. В частности, если говорить об отношении с Богом, то все начинается с понимания аспекта Его величия. Потом следующий шаг, это вот вторая глава, она называется «Господь в сердце». То есть потом человек уже начинает, если он увидел его как великую личность, то теперь у него естественным образом проявляется как бы влечение, интерес к нему. Теперь у него хочется поближе его узнать, что это за личность. И когда он поближе узнает, он понимает, что я полностью от него завишу. Да? Он начинает созерцать, смотреть на этот мир, как на проявление Бога. И когда он видит, что это проявление Бога, что все, с чем я сталкиваюсь, прямо или косвенно связано с Богом, вот, он понимает, что я полностью от него завишу. И у человека нормального появляется... чувство благодарности, да? То есть я полностью от него завишу. Все, что ко мне приходит, я полностью обязан этим Богу. И этот аспект благодарности приводит к тому, что у человека проявляется чувство желания отдавать что-то, да? То есть он не хочет не просто потреблять, потому что мы здесь все как в роли потребителей в этой вселенной. Да, мы как это в этой... как в этом фильме «Матрица», в таком этом коконе сидим, и нам там вливаются через все эти трубки, там вот, и видеоряд этот весь идет, И ты как бы просто лежишь, вот пассивно потребляешь. И вот это то же самое мы здесь просто пассивно потребляем. Потребляем ресурсы, внимание, отношения, все потребляем. Вот. Но когда человек начинает понимать, от кого это все исходит, вот, что это личность, которая из любви так действует, а вот у нормального человека проявляется желание, может, я могу что-то сделать, да, может, я могу как-то послужить, что-то отдать. Вот. И не так, что очень уж надо тому, кто у нас заботится, как бы, что ему что-то не хватает, да. Вот. Это подобно тому, как родитель, да, он все обеспечивает всем ребенком, всем удает, ему заботится. Вот. И он там что-то какую-то там вот, штучку соорудил там из пластилинчика каких-то листочков, а там еще что-то. И этот пластилинчик и эти листочки ему папа дал и мама. Вот. Но он вот что-то там соорудил из этого всего. На, вот я для тебя это сделал. И вот они, ой, ты Господи, Боже мой, спасибо, какое чудо, да что бы я без этого делал, да? Вот. И не так, что ну, как бы что-то прибавилось у папы с мамой, да, у них ничего не, ну что прибавилось? Они этим отношениям рады. И поэтому все, что надо от нас Господу, это не само как бы вот, ну, акт, там, то, что мы там, это там несчастное яблочко, которое там провалялось несколько месяцев в каком-нибудь морозильнике, там, об себя обтерли там и на, вот, предложили тебе с любовью и преданностью. Вот, у него как бы проблем с этими полугнилыми яблочками нету. Вот, это у нас проблемы, потому что уже все отравлено. Но ему нужно само отношение. И поэтому он принимает это там заморское яблочко, которое уже год там вот, хранится в этом морозильнике. Не потому, что как бы вот ему очень хочется попробовать, какое же это вот замечательное яблочко, которое там 40 стран проехало на вкус. Вот, а потому что он принимает вот эти отношения как вкус. Вкус отношений. Смотри, надо же, как бы, позапутился, яблочко какое-то тут. Мне побежал в магазинчик, купил там, ну, вообще, вот, оторвал вот от себя от телевизора. Вот, какое-то отношение проявил. Вот, то есть проявляется чувство благодарности, что-то отдавать, служение. И когда это чувство дальше прогрессирует, когда человек в этом служении, он полностью погружается в него, его сознание, оно пропитывается этим чувством, теперь как бы служения, у него появляется чувство заботы. Как знаете, как друзья, которые, о, когда слуга, он начинает такой вот, ну, у нас сейчас нет такого, то есть там почитаешь там какие-то старые романы, фильмы посмотришь там, что какой-нибудь там дворецкий или слуга, который там много лет там с детства в этой семье, и он уже начинает о хозяине не просто там, потому что формально ему там деньги платят, а ему уже хочется позаботиться как-то, да, то есть проявить какое-то чувство заботы, как некое такое, дружба такая, то есть он уже не просто служит, потому что надо, а потому что хочет, ну, как бы проявить какое-то большее участие в его жизни. И проявляются как бы такие дружеские отношения. Потом дружеские, как двое друзей, они уже начинают не просто как-то так вот формально дружить, а уже заботиться друг о друге. Да, это чувство заботы, оно больше такое вот как бы родительское, да, вот родители они заботятся. И дальше прогрессируя эти отношения, вот это вот чувство заботы глубокой, да, друг о друге, оно проявляется в чувстве некой любви, да. То есть отношения, они прогрессируют, и то же самое происходит в отношениях с Богом. Но все начинается с понятия аспекта величия. Если человек не поймет глубоко этот аспект величия Бога, вот, то он не сможет правильно строить отношения. Вот, то есть его отношения будут носить тогда такой вот, ну, аспект несколько, ну, такой странный, да, когда мы, как мы говорили, еще друг друга близко не зная, начинаем уже так немножко фамильярно друг к другу относиться. То есть это может вызывать вопросы, а что это ты так вообще вот, себе позволил такое. Вот. Поэтому это нормально понять аспект величия Бога, но это первый шаг познания величия Бога. И на самом деле он важен еще потому, что мы должны увидеть, реально увидеть, что через все, что к нам приходит, проявляется Бог. Проявляется Бог, проявляется его отношение, его милость к нам. И дальше одним из частных проявлений этого аспекта вселенской формы, когда человек начинает видеть проявление Бога во всех явлениях природы, во всем самом замечательном, великолепном, всем самом выдающемся. Да? На санскрите это называется випхути. Он там видит, есть такое дальше, там, если в развитии это все смотреть, такое представление, как пантеизм, да, когда божествление природы. Это как некое частное проявление видения этой вселенской формы, когда человек начинает обожествлять какие-то там явления природы, там, саму природу обожествляет. До сих пор есть такое мировое пантеистическое движение и пантеистическое общество. Вот они, может, не столь многочисленны, но есть люди, которые разделяют такое представление. То есть они пытаются увидеть Бога в проявлениях природы. И таким образом это тоже, ну, одним из аспектов восприятия Бога, но это лишь начальные, первые шаги в познании Бога. Вот, а никак не конечные ее проявления. Вот то, что можно сказать по этому стиху. Дальше здесь будет описываться непосредственно, как эту форму можно увидеть. Если у вас какие-то вопросы, дополнения или возражения.
Здесь контроль позы. Это что значит?
Контроль позы. Но в данном случае здесь идет речь о мистической йоге. Когда человек он определенным образом садится, определенным образом располагает свое тело, таким образом, чтобы это никак его не отвлекало от медитации. Но если более глубже смотреть, то это как бы, ну, контроль тела. Вот, все, что с этим касается, вот, что мы едим, вот, что мы пьем, как мы спим, сколько мы спим. Да, то есть, как в Бхагавадгите Кришна говорит, йог – это тот, кто ест не слишком много, не слишком мало. Йог – это тот, кто спит не слишком много, не слишком мало. Потому что если мы будем слишком, вот сейчас бы слишком объелись бы, да, мы бы сидели бы что, и засыпали бы. Вот, если мы, допустим, мало бы поели, то сидели бы и только думали об этом, вот. Скорее бы это все закончилось, да поесть бы. Вот. Если бы мы слишком сегодня, ну, переспали бы, да, то есть это состояние, но сонливость продолжалась бы. Или бы наоборот не доспали бы, сидели бы, засыпали. Вот. То есть сосредоточиться на духовном довольно сложно, если эти аспекты не соблюдены. Вот в каком плане можно еще рассмотреть это контроль тела или контроль позы. Еще вопрос? Ну, для нас тут может быть этот вопрос.
Ну, у меня такой вопрос, потому что немножко не по теме, там про стопы говорили. Говорится, что милость проливается через стопы. А еще где-то я слышал, что говорилось, что энергия отрицательная. Почему омовение, ну, как бы со стоп очень важно начинать. Нужно обязательно стопы омыть, что там вроде как энергия отрицательная накапливается.
Да?
Отрицательно?
Вот Владимир Владимирович нам Межигранга ответит.
Это до какого-то определенного периода времени. То есть, когда человек становится святым, там как раз наоборот, в стопах накапливаются аскезы. И наша аскеза, там, допустим, мясо съесть, там, курицу за раз. И оно там все это накапливается. И они аскезы такие, в невежестве, все в невежестве. Поэтому реально там чисто вот такая грязь, которая там на уровне, на тонком уровне. Когда человек очищается, оно уходит оттуда все. Ну, когда уже там икону можно рисовать, уже можно нормально
все это. Ходишь по улице, что это дает?
Ну, очищение идет, реально.
Очищение?
Да.
Это немножко разные вещи. То есть, если по первой половине, то есть вот эта вся нижняя половина, начиная от пояса, она считается нечистой. Вот. Ну, как бы вот нижние чакры, вот там самая нижняя чакра и ниже, да, оно считается, вот, ну, накапливается там, как, ну, такая вот, да, энергия нечистая, как бы в какой-то степени. Вот. Но когда человек начинает практиковать духовное знание, то есть он сам освещается, очищается. И говорится, что вот плоды, да, его аскез, вот они находятся в стопах. То есть, другими словами, так вот Господь интересно устроил, что говорится, что святые люди, они своим присутствием, они очищают весь мир. Как они очищают? Они ходят по земле своими стопами, вот, где это вот благочестие, очищают землю или место, где они пребывают. А что касается паломничества, то есть сама земля святая. И поэтому мы, касаясь ее, не через прокладки в виде там резинок там или еще чего-то, мы тем самым соприкасаемся с ней больше. Вот. Ну и как бы из уважения вот, считается, потому что... А с другой стороны, насчет омовения, ну в любом случае даже святым им стопы как бы омывают, еще потому что, ну, с одной стороны, стопы это нечто такое, ну, грязное, потому что мы ими ходим, да, по земле. Вот, то есть эту грязь какую-то внешнюю смываем. Но с точки зрения духовной, как бы, то есть таким образом мы, ну, как бы их благочестие перенимаем или их святость вот таким образом. Ну, еще это как бы такой акт смирения, поскольку стопы это нечто такое, что самое нижнее, то есть какая-то медитация на стопы это всегда некое состояние смирения. Нас культивируют. В частности, говорится, что если у человека сильное вожделение, то ему рекомендуется медитировать на стопы Господа. Вот, то есть это всегда некое такое смиренное положение. И говорится, что если человек медитирует на стопы Господа, то его ум приходит в умиротворенное состояние. Вот, то есть можете попробовать.
Вспомнился один праздник христианский, там даже у них есть такое, когда Иисус Христос мыл стопы своим ученикам. Да. А это что может вообще значить?
Ну, в христианстве это сохранилось до сих пор в виде того, что, не помню, по-моему, папа римский или епископы, они когда входят на свой сан, они должны омыть стопы всему там собранию, и более того, мыть стопы даже там каким-то вот сейчас было там преступником он омывал там каким-то заключенным. Вот, то есть это его акт смирения такой. То есть то, что я слуга всех существ, своей паствы, глубокий в этом смысл такой. То есть папа Римский там где-то показывали, там каким-то преступником там просто стопы омывал. Вот когда он на свое положение занимал, то есть такая процедура, она из столетия в столетие она идет. Это как некий акт смирения, признание своего смиренного положения. Вот. Ну, а мы видим, что это, в общем-то, так скажем, ведическая традиция, если можно так сказать.
А можно еще вот такой вопрос вспомнился в Рамаяне, когда Рама встретил женщину, которая была вот, ну, отвергнута браманами, как нечистая, вот, и жила где-то в отшельничестве. Когда они ее встретили, она предлагала, вот, ну, как бы пробуя плоды уже Раме, чтобы они были как бы именно сладкие. Вот, и он после нее как бы, ну, как бы пробовал, тоже ел. А Лакшман, она ему тоже давала, ну, было ли такое, она ему тоже давала, а он их не ел.
Ну и в чем вопрос? Было ли такое
действительно в Рамаяне, потому что я видел, ну, как бы это в сериале, я вот не понял этот момент. Я понял, как бы эти взаимоотношения, когда она пробует, да, и ему дает, вот, и он ест, как бы это, с благоговением, а она ему дает, Лакшман, а он их выбрасывает. Так он смотрит и выбрасывает, то есть он как же это не принимает. Это было такое или нет?
Ну, честно говоря, я не помню такое в Рамаяне. Ну, вот. Про то, что Господь Рама кушал, то, что он откусывал, я знаю. Вот. Но она, это, да, действительно, она, ну, хотела предложить самое лучшее, и поэтому избрала для себя такой способ. А Господь, он как бы на форму не посмотрел, но посмотрел на суть. Вот. Про Лакшмана, ну, не знаю, честно говоря, не помню, поэтому сложно комментировать. Вот, мы как вчера говорили, фильмы достаточно вообще сложно комментировать, потому что надо понять, что они сняты по мотивам. Вот, то есть там они естественным образом могут нас как-то вдохновить, вот, могут дать нам, это всегда вот, ну, как-то эмоционально задействует, потому что читаешь там это одно, а когда смотришь постановку, это больше задействует, там, скажем, Господь Чайтанья, он сам даже спектакли ставил. Вот среди, можете себе представить, вот среди своих там преданных, они там играли кого-то, вот, вот таким образом они, ну, так сказать, проявляли это все. Вот, до сих пор в Индии существует эта традиция, там какой-то рассолил или еще что-то в виде спектаклей представляют, потому что это дает, ну, какую-то эмоциональную, очень хорошую включенность, как-то представление нам, воображение включает. Вот. Но с другой стороны, если говорить о современных фильмах, то не всегда они там, может быть, адекватно передают само произведение, а иногда они передают лишь просто, ну, мотив. Вот, хотя вот сейчас вот мы говорили об этом Махабхарате, вот, которая современная, там новая, вот, там достаточно неплохо показаны характеры героев. Вот, очень неплохо. А вот что касается каких-то деталей, ну, здесь нужно обращаться к самому оригиналу, а не просто там слепо какие-то выражения брать. Как, скажем, есть фильм, как вот, Джузеппе, по-моему, или как, про этого итальянского святого. Забыл, как он называется. Джузеппе, да? Вот, это был итальянский святой, а он причислен к лику святых католической церкви. Вот, причем жил он там, по-моему, 100 лет назад, да, или что-то такое. Вот, итальянский фильм, достаточно неплохой, вот, там несколько серий, но вот, я помню, мне одна преданная, ты должен это посмотреть, там такое, там, ты должен это все. Я мне, ну ладно, раз я должен, думаю, мне же интересно стало. Я посмотрел. Вот, но вот как бы мы как люди такие легковерные, вот, не обращаем на какие-то нюансы внимания. А там вначале говорится, снят, опять же, вот как там роман, все по мотивам истории, по мотивам. И в частности, там такая подоплека. Значит, он благочестивый верующий человек, помогал людям, он был доктором, помогал людям. И он лечил не только там, кто, у кого деньги были, лечил бедных. И всяких разных, вот, и полностью себя этому отдавал 24 часа в сутки. Ему даже спать некогда было, грубо говоря. Он всех лечил, и даже лечил этих бедных, еще и деньги им давал. Вот. То есть всячески покупал, поддерживал. А?
Молоколик.
Ну да, то есть всячески их поддерживал. Не только как бы здоровье, но и финансово, и прочее. То есть был таким благодетелем, да, как мы говорим. И при этом, ну, все бы как бы ничего, но там такой, через весь фильм проходит любовная его история, как он кого-то там вот полюбил, а вот, а она вышла замуж за другого, а вот, и он всю свою жизнь вот так вот прожил, там, заботился о других, ей как-то помогал, ее семье как-то помогал, а?
Брамачари был.
Ну, а сам как бы не женился. Но суть-то в том, мне было просто даже интересно. Ну, там, там даже концовка такая, что вот он уже умер, и она как бы вроде бы уже не там в возрасте все, и она как бы его что-то там вспомнила, куда-то побежала, его увидела, а потом оказалось, что он уже умер. А он вроде как к ней приходил, там что-то общался. Вот, и вот, ну, такая вот красивая история любви на фоне того, что он был, ну, таким благодетелем всех и каждого. Мне было бы интересно, я залез как бы в интернет, вот, благо сейчас это все доступно, и стал первоисточники искать. Действительно, была такая личность, вот, заботился обо всех, был благодетелем каждого, и все его очень любили, потому что, ну, он жил реально для других, вот, просто всю свою жизнь посвятил другим, вообще без остатка практически, никакой личной жизни. Но одна только загвоздочка, что будучи еще молодым человеком, там лет 15-16, он дал пожизненный обет безбрачия. Да, то есть, ну вот так он, вот с самого там, с молодых ногтей, он решил посвятить себя просто заботе о людях. Но вы же понимаете, ну что это за фильм без любовной истории? Ну, ну кто его будет смотреть? Да? Ну что, он заботился о других, да? Ну, кассового рейтинга не будет. Вот, поэтому, ну, все красиво, вот, но надо что-то туда вплести. Вот, поэтому, когда мы смотрим такие вещи, да, когда мы смотрим такие вещи, Это может как-то же какое-то представление эмоционально задействовать, но что касается какой-то аутентичности, тут нужно быть немножко аккуратным. Вот. Поэтому я не берусь комментировать. Может, это действительно было, но тогда нужно уже рассмотреть какие-то там аспекты, почему. Как правило, в этих всех лилах, там, Рамы или Кришны, там такие немногогранные, что там вообще... Вот там, скажем, там Лилы Кришны, да, там этого красильщика, он там пришел в Мадхуру, а вот и красильщик ткани, он там, он попросил его, чтобы Кришна попросил у него какие-то одеяния, тут он же пришел в город, такой деревенский парень, да, по-деревенски был одет, а вот, ну дай мне что-нибудь, какую-то одежду, ну какая тебе одежда, иди отсюда, вообще мальчик босоногий, вот, я тут камси стираю, как бы, да, а ты тут кто? Вот, и он его взял и убил, вот, этого красильщика. Ну, ну, жуть такая, вот, непонятно почему, да. А там, там столько аспектов, что в прошлой своей жизни этот красильщик был йогом, который медитировал там на параматму, и который хотел его увидеть, вот, и реально он пришел к нему, как бы, да, но у него там были свои какие-то осквернения в сердце и так далее и тому подобное. Там столько всего. А мы видим так только обложку, как бы. Ну, а там целая история об этом всем. И оно дает разные аспекты этого понимания. То есть надо понять, что Бог, он ничего не делает просто так. Вот. И он никогда не бывает неправ, он никогда не бывает ужасен. Его проявления не всегда они приносят благо. Они всегда приносят благо. Вот, и в конечном итоге там этот красильщик, там он обрел, поскольку Бог его там так коснулся, вот он обрел свое освобождение, к которому стремился, да. Вот, но не в той форме, там Господь ему дал шанс проявить какие-то, вот опять же, развить эти отношения. А он не стал их развивать, то есть он привязан был к определенному аспекту. Как скажем, ну мы сейчас вот, ну что можно сказать об этой вот веротрупе? Мы уже как бы знаем, что ну Бог, он личность, он такой красивый, он добрый, он нас любит, да. Поэтому для нас вот этот уровень восприятия вселенской формы, он может быть, ну так, ну мы, да, теоретически приняли, Господь велик, да, Аллах Акбар, Аллах велик. А вот, ну и дальше пошли, то есть дальше уже читаем какие-то отношения. Но надо понять, что для кого-то это и есть самый привлекательный образ Бога. И они ничего больше не хотят. Вот как, скажем, эти космисты или Эйнштейн. Да, Бог есть. Но Бог – это Вселенная. Вот для него это вот верх великолепия. А вот, или как, скажем, Санджая, да, вот Бхагавад-гиту. Все читали. И там, это, собственно, диалог этот весь, он пересказан Санджая и Тритарашты, да. То есть Санджая, он сидит в этом мистическом видении, все это видит, слышит и пересказывает Тритарашты царю. Поскольку царь слеп, он не присутствует лично, он ему пересказывает. Вот. И вот он все пересказал, вы открываете там Бхагавад-гиту, 18 глава, последние стихи, то есть все он же говорит, там Кришна все сказал. И Санджая говорит, вот он все сказал, вот что там было дальше. И дальше какую он фразу говорит, по-моему, 78 стих. И он говорит, вот Тритарашта, говорит. Когда я вспоминаю эту замечательную форму, которую Арджуне показал Кришна, я прихожу в неописуемый восторг. Арджуна, он ему показал эту форму, у него ножки затряслись. Вот этот вот воин, как бы могучий, да, Махарадха такой. Он когда увидел эту всю вселенскую форму, вот, где там все эти миры там вращаются, там, и все это там давит на тебя. То есть, с одной стороны, вселенская форма, она манит, потому что ну, в этом есть какая-то божья искра. Так, выходишь там на звездное небо, да, что-то манящее есть. Но с другой стороны, она давит, потому что кто ты, а кто вся эта махина, да? То есть ты понимаешь как бы вот свое положение. Вот. И Арджуна, когда это все увидел, он еще там увидел, помимо прочего, один из аспектов вселенской формы, это Кала-рупа. Кала-рупа – это форма времени. И это время, оно как жернова все он увидел, просто перемалывает это все. Потому что, смотрите, все в прах просто превращает. И он это все не то, что даже увидел. То есть это не просто такое, знаете, было трехмерное изображение. То есть он говорится, что он все эти звуки услышал, все эти ароматы услышал, все эти запахи, то есть все чувства его были задействованы в восприятии этой вселенской формы. Все. И когда вот это вот все на него навалилось, он реально, у него коленки затряслись. Ему страшно стало. Он сказал: все, Кришна, я насмотрелся, хватит. Вот, покажи мне свой изначальный облик. И Кришна вначале принял четырехрукую форму, а потом ее вобрал в себя, показал двухрукую. Вот он, изначальный облик. И все. И Кришна, Арджуна говорит, его все чувства успокоились, он счастлив стал. То есть это его уровень. Но Санджая говорит, нет ничего великолепнее того, что я сейчас увидел. То есть надо понять, что вот это его уровень. Вот, то есть для кого-то это вот такая вот, такой, таким для них вот он предстает в таком обличии. Угу. Еще немножко времени есть, можно вопросы.
У меня вопрос, правда, не до конца сформулированный. Мы просто эту тему уже обсуждали. Вот иногда бывает, вот приходят люди в храм, да? А потом вдруг раз, например, там, и начинают заниматься хатха-йогой серьезно. Вот, ну и продолжают в храм как выходить, да? Это вот как бы считается, что, предположим, это не пришли на каком-то уровне, как я понимаю, да? Вот. И потом они вот вдруг чувствуют, ну, мне так кажется, в любом случае, что вот это вот у них часть недоработана. И вот как бы, чтобы там чувство, да, вот это все как бы совладать с этим, они идут туда, чтобы вот это вот, ну, там как бы... Это правильный ход или это вот каждому индивидуально? Просто вот мой Пура Саши тоже
сказал. Владимир Владимирович хочет ответить. Виджай Гуранга, вам слово. Нет? Ну, с одной стороны, надо понять мотив человека. Если человек, он пришел в храм или не пришел в храм и начинает заниматься хатха-йогой, ну, может, реально ему нужно здоровье поправить. Вот, он реально, допустим, хочет служить Господу, да? Но не хватает физической силы, да, для этого. Вот он там стал полы храма мыть, и спина заболела. Ему говорят, ну, как бы, я хочу полы мыть, но вот спина болит. Говорят, может мне как-то поправить здоровье? Ну, в чем проблема? Можно пойти на хатха-йогу, поправить здоровье. Вот. В этом нет никакого отклонения. Или там человек, там, скажем, приходит опять же к духовной жизни, и он понимает, вот есть какие-то у меня психологические проблемы, там вот можно обратиться, там, обращусь к этому психологу, да. Он идет к психологу и какие-то вопросы пытается там разрешить. Вот. В этом, собственно говоря, нету ничего крамольного. Вот. Это не есть в какой-то степени шаг назад, если человек ставит лошадь впереди телеги. Понимаете, о чем говорю? Но если человек ставит телегу впереди лошади, тогда, да, тогда это, можно сказать, вот в некой степени вот, проблема. Как, скажем, я помню, в конце 90-х, вот, в начале, в 90-е годы все духовную жизнь там, в сознании Кришны воспринимали одним образом. То есть нужно просто идти жить в храм. Вот. И много молодых ребят и девушек, как правило, они все туда вот ринулись. Потом, какое-то время пожив там, вот там, вот там, естественно, какое-то время прошло, там кто-то переженился, кто-то сё. Теперь что нужно делать? Деньги зарабатывать. И я помню такое представление среди определенного там круга преданных, что вначале вот нужно себя реализоваться материально, то есть построить дом, обеспечить семью, а потом уже все остальное. И, в общем-то, это были... А?
Времени уж тогда не останется.
Ну, в общем-то, это были не самые, так скажем, глупые люди. Вот. И у них был вроде бы какой-то, ну, духовный опыт за плечами, казалось бы. Вот. Но вот что-то, вот, как вы говорите, там вот недоработано, да? Но как это может быть недоработано? Но вопрос, как доработать? Если я материальные проблемы хочу решать материальным способом, то тут включается механизм кармы. Все. Вот. Положено, доработаешь. Не положено, можешь еще много жизней рождаться и дорабатывать. Вот. Потому что, ну, мы так вляпались в это все в материальном мире, что, в общем-то, распутать самостоятельно это невозможно практически. В смысле доработать. Если мы просто зададимся идеей, чтобы мне стать духовной личностью, там, я должен доработать вот, физический аспект вот, настолько-то, там, тонкий аспект настолько-то, там, психологический настолько-то, и постепенно я приду к духовности. Так мы никогда не придем.
То есть можно без этого обойтись?
Если это, ну, как бы острый вопрос, Вот. И если ваш ум приходит в беспокойство, это мешает вам заниматься преданным служением, утрясите свою материальную сферу вот, до той степени, чтобы ум ваш был спокоен. Вот. Если просто... Здесь опять же надо понять, что что хорошо для одного, вот, оно может быть совсем неприемлемо для другого. Если, скажем, я буду стоять на кухне, у меня там будет уже спина болеть, я буду думать только одно, как бы быстрее оттуда сбежать, вот, и где-нибудь полежать, то лучше приведи в порядок свою спину и служи Господу, да? Вот. Но есть такие, как, скажем, там, Випхучитани, ученик Прабхупады, который приходит там почти в 60 лет служить божествам, 18 лет готовит им, у него уже спина разламывается, она там буквой Г уже фактически, а его от кухни не оттащишь. И ум у него при этом вполне счастлив. Он, эта спина разбита, он друг к нему подошел, Джайадвайта с вами, его духовный брат. А он говорит, ну как дела, как твое здоровье? Говорит, спина разбита, ум счастлив. Да? Но я это понять не могу, потому что если у меня спина разбита, у меня ум счастлив не будет. А если у меня ум счастлив не будет, как я буду божественным? Я буду думать, быстрее бы отсюда сбежать. Вот, провались оно все к чертовой матери. Вот, я лучше дома посижу, там, книжку почитаю. Вот, если для кого-то это вопрос вот так стоит, то лучше решить эту сферу. Или, скажем, ну, если мы прямолинейно воспринимаем какие-то вещи, то есть, ну, надо понять, духовная жизнь – это всегда очень гибко. Это, ну, скажем так, нужно обладать достаточно, ну, гибким умом, это, так сказать, ну, это не для людей с прямолинейным мышлением. Люди с прямолинейным мышлением взрывают небоскребы там, я не знаю, что они еще делают. Вот это люди с прямолинейным духовным мышлением. Аллах Акбар там, или, ну, как угодно. Но сознание Кришны своего хватает, как бы. Людей исправили. Это не зависит там от... Вот, как Шивапада, допустим. Есть утверждение Шивапады. Он говорит, что один ученик к нему подошел и спросил, Шивапада, а можно хатха-йогой заниматься или нет? Он сказал, а зачем тебе заниматься? Говорит, не надо. Ты уже все, говорит, ты уже бхакти-йогой занимаешься. Вот, если ты поешь и танцуешь, говорит, в храме, то, говорит, тебе этого достаточно. Да, но надо понимать, кому он это говорил и когда он это говорил. Он говорил это 16-летним, 18-летним парням, которых танцевать и плясать в храме и бегать целый день на санкиртане там, по улицам. Вот, этого хватало вот, для того, чтобы они поддерживали себя. Но теперь те же самые бывшие 18-летние парни, я просто читаю их там иногда, ну это давно, правда, было, там, теперь на эту тему рассуждают. Ну это уже теперь 60-летние ученики Прабхупады. Теперь, когда нам там всем за 50, за 60, ты уже просто не попрыгаешь, не попляжешь, и теперь нужно заботиться о своем теле, иногда заниматься зарядкой, той же самой хатха-йогой. И это не так, что это против того, что сказал Шивапада. Это как раз таки есть, ну, как бы сказать, правильный подход к этому. Что,
время, место, обстоятельства.
Да, что мы применяем это его наставление каким образом? Что если мы не можем сейчас вот таким образом заботиться о теле, там, с помощью активного служения. Сейчас активности нет, теперь нужно какую-то активность самому создавать. Да? Брать там, и заставлять себя там, походить, там, заниматься еще как-то. Чтобы это тело было рабочеспособным. Как есть другое наставление Шивапады, как один ученик его, Бхактисварупа Дамодара Махарадж, тоже еще будучи молодым человеком, когда Шивапада, он уже тело оставлял во Вриндаване, и он приехал к нему, и там они, ну, как бы установили дежурство возле Шивапады, когда он болен был. Он уже не вставал, буквально перед его уходом, перед кроватью. И он практически каждую ночь там сидел. И Шивапада, как мне глаза не откроют, сидит Сварупа Дамодара. И он там действительно с целыми днями у кого в постели сидел. И в какой-то момент ему сказал, ты уже отдыхал? Он говорит, не беспокойтесь об мне, Шивапада. Вот. А он говорит, это неправильно. Ты должен заботиться о своем теле. И дальше сказал, говорит, пока ты молод и здоров, ты можешь растрачивать свое здоровье, но потом, когда со временем тело состарится, ты даже если захочешь проповедовать, не сможешь. то что же тело будет тогда нездоровым, если ты его поддерживать не будешь. То есть, опять-таки, нужно быть очень... Ну, иногда нужно мозги включать как-то так. Полезно бывает во всех отношениях. Я не знаю, я ответил на ваш вопрос, нет?
Ну да, почти.
Почти.
Просто они не просто на хатха-йогу, чтобы здоровье поправить, положим, даже инструкторами становятся и начинают немножко в другой вете заниматься.
У нас есть один ученик Джапатаки с вами, и когда он подошел к нему и спросил, можно мне заниматься хатха-йогой, он сказал, ну он объяснил, что он там преподает, он сказал, если это ты будешь зарабатывать себе на жизнь, то занимайся. Мы должны чем-то зарабатывать. А если тебе эта заработка не приносит, тебе нет смысла там по 5 часов на голове стоять. То есть практичность должна быть.
То есть как бы, что главное, да, выделять?
Ну, опять-таки, где стоит лошадь, а где повозка? Если повозку мы ставим впереди, а вот, то есть, да, там, мы начинаем читать книжку Пады, мы начинаем принимать духовную жизнь, а вот, мы как-то серьезно в этом становимся, и начинаем по 5 часов на голове стоять. А вот, не, ну, но на самом деле такое бывает. Я видел такие прецеденты, когда люди даже на Мангаларати не приходят, вместо Мангаларати, вместо там, того, чтобы поприветствовать Гуру и Кришну с утра, они там по 3 часа там, занимаются йогой. Вот. А джапа, ну, джапа, она там где-то в течение дня, если она вообще есть, и непонятно, если она. Вот. Такое тоже бывает. Вот. Я же говорю, опять же, где телега, а где лошадь? Если у человека акценты правильно в голове расставлены, то он найдет вот эту вот середину, как это можно применить и как все правильно расставить. Ну, в каком-то смысле это должно прийти с опытом, но надо понимать, что если у нас не хватает этого опыта, нужно занять его у других. Нужен какой-то наставник, который нам это разъяснит. Потому что, к сожалению, да, иногда нам не хватает их. Удовлетворил. Хорошо. Ну что, Гранд Харат Шримад Бхагаватам Ки Джай. Спасибо вам. Хари Кришна. Слава всем собравшимся преданным.
Преданный, кому масло нужно из куржинного для топления масла?
Это не только йога, это что угодно может быть. Я просто смотрю, на чем я это не случайно провел, проработал. А вот, что кого-то клинит на деньгах, что он разрабатывает, кого-то там на психологию, кого-то еще что-то. Не так, что там деньги не надо зарабатывать. Не так, что у нас не должно быть правильные отношения с другими. Не так, что у нас тело не должно быть здоровым. Но вопрос телеги и лошади. Когда это становится впереди всего, то лошадь, она голодает. Она такая худенькая, как бы, то есть не хватает в духовной жизни сил человека. Зато у нас хорошая, красивая телега впереди. Вот. Ну, понятно, что это выглядит странно для нормального человека. Но иногда люди путают эти вещи. Такое случается.
Придет время, его все лукнет, и все станет на место.
Да, да. Не мытьем, так катанем. Обычно, да, случается какой-то кризис.